говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свобода». В начале часа новости их представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. В Москве сегодня открывается форум неправительственных организаций. На Украине представители Оранжевой коалиции и партии регионов проведут переговоры по урегулированию политического кризиса. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. По поступающим сообщениям, вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аль-Аксы. Данных о пострадавших нет. В воскресенье премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского капрала Гилада Шалида, похищенного палестинскими боевиками. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения этого солдата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации.
Сказал Махмуд Аббас. Ранее в тот же день был нанесен удар по резиденции премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров Хамаса Исмаила Хани. Никто не пострадал. За минувшие сутки в секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты по меньшей мере 3 палестинских боевика. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов обсудят проблемы, которые волнуют общественные организации: энергетическая безопасность, борьба со СПИДом, экология. Среди участников форума международные неправительственные организации, Международная амнистия, Хельсинская федерация, Гринпис. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и 2 гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были избиты и ранены 2 юноши из Армении. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя Оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Ранее лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что его партия будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов, если Оранжевая коалиция не выполнит ультиматум оппозиции. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Выступая перед своими однопартийцами в Днепропетровске, Янукович заверил, что депутаты партии регионов будут блокировать работу парламента до выполнения всех требований оппозиции. 5 дней назад партия регионов выдвинула Оранжевой коалиции ультиматум. В частности, она призывает большинство отказаться от пакетного, то есть одновременного голосования за кандидатуры спикера Верховной Рады и премьер-министра. Кроме того, оппозиционеры требуют отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами. Только после гарантирования коалиции выполнения этих условий регионалы готовы разблокировать работу Верховной Рады. В противном случае Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста своих сторонников. Ожидается, что в понедельник 3 июля лидеры коалиции и партии регионов вместе с главой государства сядут за стол переговоров. Оранжевая тройка уже заявила, что этот диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Иран только в августе даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил в воскресенье представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 15 июля, когда в Петербурге начнется саммит «Большой восьмерки». 5 июля глава иранского ядерного ведомства Али Лариджани намерен встретиться в Брюсселе с членом руководства Евросоюза Хавьером Солани. Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобожден их коллега. Тейсир аль-Машхадани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены два его телохранителя и несколько прохожих. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли двое человек, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
Радио «Свобода». Новости.
Объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. С подробностями Марина Тимашева.
Имя лауреата одной премии, которая называется именем Станиславского, было известно заранее. И премия эта досталась Жерару Депардье. Далее были вручены премии жюри конкурса «Перспективы». Эта премия вручается за экспериментальное кино. Она досталась узбекской картине «Источник». От имени жюри, которая судила основную программу конкурса, выступал председатель его Анжи Жулавский. Серебряный святой Георгий за лучшую женскую роль вручен Джули Уолтерс, исполнительница роли в британском фильме «Уроки вождения». Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер. Это немецкий фильм «Страхование жизни». Алексей Учитель преподнес статуэтку серебряного Георгия за лучшую режиссуру Бертрану Блие за фильм «Сколько ты стоишь». Специальный приз жюри уехал в Британию с тем же фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока. Гран-при фестиваля достался шведскому фильму о Саре режиссера Атмана Карима. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Это были новости. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости часа представила Вероника Кульганик. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 3 июля в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода. На протяжении всего дня дождь, ветер северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге малооблачно, ветер северный 3-6 метров в секунду. Температура плюс 24-26 градусов. В Москве сегодня 3 июля пасмурно, дождь, ветер северный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Свердловской области 4500 детей воспитываются в 76 детских домах и домах ребенка. Государство не может обеспечить детям беззаботного детства, поэтому им помогают общественники и бизнесмены. Об одной такой акции в помощь воспитанникам Алапаевского детского дома и пойдет сегодня разговор с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода», детским психологом и руководителем творческого союза «Создаю» Сергеем Леоновым. К другим темам. Сегодня в Москве начинает свою работу Всемирный саммит религиозных лидеров. Предполагается, что в ходе саммита его участники затронут и проблему отождествления религии и терроризма. На эту тему наш корреспондент в Баку Елчин Таироглу побеседовал с руководителем Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгаром Ибрагимоглу.
Московская встреча религиозных лидеров мира вызывает большой интерес и в Азербайджане, где неделю назад на сессии министров иностранных дел стран-членов организации Исламской конференции говорили о межрелигиозном и межкультурном диалоге, критиковали попытки отождествления понятия «ислам» и «терроризм». Руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу считает проведение московской встречи религиозных лидеров накануне саммита «Большой восьмерки» событием знаковым. Однако особых результатов от этого саммита, по его мнению, ждать не стоит.
Сегодня, да, можно сказать, что мир повсюду находится в кризисе. И, наверное, проведение столь высокого форума является также и намеком на то, что этот кризис, по сути, является результатом бездуховности или же деградации нравственности. Мы наблюдаем сегодня, какие большие проблемы есть в Палестине. Или же буквально недавно то, что в Ираке взяли российских дипломатов. И специально все это делается, конечно, чтобы противопоставлять нации, противопоставлять религии. Можно вспомнить недавний, в начале года, то, что началось вокруг скандала карикатурного. Это все наводит мысль на том, что кому-то, каким-то силам очень уж нужны конфликты. О результатах, я думаю, не нужно ожидать слишком уж больших.
Как вы думаете, можно ли ожидать от представителей мусульманских стран, что вот на этом форуме они смогут развеять отождествление ислама с террором?
Этот вопрос сейчас очень бурно обсуждается как в Европе, так и в Штатах. Есть документы Евросоюза, где осуждается ассоциирование ислама с терроризмом, употребление терминов «исламский терроризм», «исламский экстремизм». Сами же люди понимают, что террор, фашизм, экстремизм, оно не имеет ни религии, ни языка, ни расы. Сегодня это будет по отношению к исламу, завтра будет по отношению к христианству. Я думаю, что эти вопросы больше будут решаться не на уровне правительств, не на уровне представителей церквей, а на уровне интеллектуалов этих стран, гражданских обществ.
Это был руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу. По итогам саммита его участники намерены принять декларацию, адресованную странам Большой Восьмерки. Саммит религиозных лидеров пройдет в Москве с 3 по 5 июля. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Тема продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
Да нет, скорее всего, не нужна.
В моей жизни религия как бы в принципе никакую роль не играет, поэтому для меня нет такой проблемы. Но в обществе растет роль даже не религии, там какое-то христианство или еще какой-то там иной. Появляются какие-то секты, которые на основе религии, но они не воинствующие, но просто что людям надо куда-то вот приткнуться там во что-то, и они вот уходят в какие-то такие вот небольшие коллективы. Я считаю, что это не очень хорошо.
Согласен. Ну, у человека должна быть какая-то внутренняя духовность, доброта. Религия это дает, чтобы человек злой не был. Ну, а указывает своя религия-то.
Вообще, я научный атеист, и мне трудно вообще-то сказать. Но, наверное, какое-то идет вот сейчас. Но общество повернулось к церкви, скажем так. Молодежи очень много. Как к этому относиться, я не знаю, потому что я воспитана немножко иначе. Я даже не могу сказать, хорошо или плохо. Но мне не нравится то, что, вот, например, молодежь слишком увлекается сектами. Как бы здесь есть такой отрицательный момент.
Ну, религия, она все равно в каждом человеке есть. Как в том, как больше, в каком-то меньше. Все зависит от самого человека же. Но религия нормальное явление.
Я согласен, что растет, но это очень плохо. Ну, как говорили раньше, опиум для народа. Я не воинствующий атеист, никого не стараюсь переубедить, что Бога нет, но верить в чудеса в наше время как-то нелепо.
Занимает огромное место в моей жизни. У нас православная страна, мы русские, мы должны верить. Православие должно нас объединять.
Ну, я так особо не увлекаюсь, но стараемся соблюдать эти праздники религиозные. Ставлю свечки родителям.
Крещеный, но никакого места не занимает. Куда-то вдаваться-то углубленно. Все равно фанатизм какая-то доля в этом есть, в любой религии.
А вообще считаю, что Бог должен быть в душе. Если он Бог в душе есть, то значит и вера есть. А если его нет, можно сколько угодно ходить в церковь и молиться, и креститься. Толку будет мало.
Я не фанат и в то же время не отвергаю.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они, что в нашей жизни растет роль религии. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Журналист еженедельника «Аргументы и факты Урал» рассуждает о бренде под названием «Екатеринбург». При советской власти имидж городу делал Бажов. А что мы имеем сейчас? У всех на слуху убийство Романовых, ОПС «Уралмаш» и Борис Ельцин. И даже к малахиту Екатеринбург сейчас имеет весьма обосредованное отношение, поскольку там его уже не добывают. Специалисты говорят, чтобы изменить имидж города в сторону положительного, сделать яркое имя, к примеру, Санкт-Петербургу нужно около 1 миллиарда долларов. Столько же, по версии АИФ, необходимо и Екатеринбургу. А надо ли это екатеринбуржцам? Спросили мы у автора статьи Евгения Гуцала.
Большинство горожан, наверное, устраивает практически все, кроме, там, возможно, дорог и второй беды российской. Что касается каких-то кардинальных изменений, тут все зависит, наверное, от специфики, от вида деятельности того, чем человек занимается. Конечно, людям, которые занимаются культурой, они бы хотели, чтобы больше финансов вкладывалось именно в эту составляющую, чтобы на Урале, в Екатеринбурге возникли какие-то, может быть, уникальные музеи, аналогов которых не было бы в России.
1 июля в Екатеринбурге появился новый вуз. С таким заявлением на страницах Уральского рабочего выступает заместитель главы городского управления культуры Наталья Смирнова. В эту субботу открылась Екатеринбургская Московская академия современного искусства. Она будет иметь несколько ступеней от начальной школы до вуза. На первой общеобразовательной ступени будут учиться дети с 1 по 11 класс. И вторая ступень, собственно, высшее образование и специализация, искусство и гуманитарные науки и художественное образование. Это первый подобный муниципальный вуз в России, отмечает уральский рабочий. О том, как минувшей зимой действовали наркодельцы в соседней Курганской области, пишет московский комсомолец «Урал». Несколько молодых людей были экипированы снегоходами, спутниковыми навигаторами, приборами ночного видения и походным снаряжением. Они ночью пересекли границу с Казахстаном, вывезли оттуда почти 400 килограммов марихуаны, но на обратном пути в Россию наркотики обнаружили в фургоне сотрудники ГИБДД. На днях наркодельцам дали длительные сроки заключения. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Ранены 5 человек. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Премьер-министр Иордании Маруф Аль-Бахид заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Старт американского космического корабля «Discovery» вновь отложен. В районе космодрома на мысе Канаверал сильные грозы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 июля, 26 рублей 94 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 24 копейки за 1 евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Сегодня она вновь целиком посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, что думают об игре своих команд тренеры ведущих сборных мира, а также как отреагировала Украина на выступление своих футболистов в Германии. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 2 июля. За последние 8 лет детей в России стало меньше. Теперь тех, кому меньше 18 лет, не 35, а 29 миллионов. В то же время число брошенных родителями детей растет. Теперь, по самым скромным подсчетам, их около 730 тысяч. 4,5 из них воспитываются в 76 детских домах и домах ребенка Свердловской области. Министерство образования региона подчеркивает, что число это стабильно. Также стабильна и статистика отказов от детей. Обычно матери говорят, что у них нет денег на то, чтобы растить ребенка. Но государство тоже не может обеспечить детям-отказникам беззаботного детства. О том, как им помогают общество и бизнес, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Каждый третий россиянин ничего не знает о жизни детей в детских домах. Только 11% участников соцопросов знают об их нуждах. В Екатеринбурге эта осведомленность растет. Акции проводят самые разные учреждения, от театров до сотовых операторов и банков. А власти Екатеринбурга регулярно устраивают приемы для поощрения меценатов. Мэр города Аркадий Чернецкий благодарит их за неравнодушие, за заботу о тех, кто живет рядом и нуждается в помощи.
Меценатство – это порыв души. И чем меньше здесь будет зарегулированности, тем лучше. Кто-то считает, что надо вкладывать в образование, пусть он помогает образованию. Кто-то считает, что медицина нуждается. Кто-то просто хочет помочь конкретному человеку. Ради бога, пожалуйста.
Журналисты еще один постоянный помощник детских домов. Деньги, игрушки и лекарства в Екатеринбурге собирают регулярно. В последний раз собирали книги. По словам менеджера книжного магазина Ларисы Семкиной, горожане охотно помогают детям.
Книги разного жанра приносят.
покупает в том числе. В зависимости от своих финансовых возможностей, кто-то может покупает им на 600 рублей, на 1000 рублей в сумме, а кто-то покупает хотя бы элементарно раскраску, но чтобы тем не менее внести какой-то свой посильный вклад.
Впрочем, екатеринбуржцы готовы и сами организоваться ради помощи детям. В городе действует несколько групп волонтеров, которые познакомились на сайте для родителей. Узнали, как живут дети в домах ребенка, и теперь регулярно собирают для них вещи и деньги, а по выходным гуляют с детьми. У Ольги есть свой ребенок, но она делает, что может, и для чужих.
Когда видишь, что к ним практически никто не подходит, просто потому что нет времени, а потом, знаете, таких детишек к рукам приучать очень-очень тяжело. То есть они отвыкают с ревом, с плачем. Поэтому они практически лежат целыми днями одни. Но я думаю, что сердце дрогнет у любого человека.
Он стал первым и единственным в мире мужчиной, который получил орден матери-героини, орден царевича Дмитрия. За 35 лет полковник ВДВ в отставке Вениамин Макаров взял под опеку из детдомов и в одиночку вырастил полсотни трудных подростков. В своей домашней казарме 70-летний екатеринбуржец готовит их к службе в армии. Сейчас в четырехкомнатной квартире воспитывает 8 подростков.
В коллективе человек выживает. Один, он идет на улицу, ищет друзей. Здесь ему друзей не надо искать. Он находит себе товарища.
В Москве создан международный благотворительный фонд «Меценаты столетия», который учредил медали «Честь и польза» и «Милосердие». Одну из них получил председатель правления Екатеринбургского банка Валерий Заводов. Он считает, что ничего особенного в его деятельности нет.
Нельзя выпячивать благотворительность, что я помог Иванову. Это уже не благотворительность.
Но беззаботное детство еще и несчастливое. Жизнь детдомовцев нельзя облегчить только игрушками и конфетами. Детям нужны мамы и папы. В соседнем со Свердловской областью Пермском крае год назад было 47 детдомов. К концу года их будет 29. Не потому, что сирот стало меньше. Просто местные власти вместо борьбы с жестокостью и малообеспеченностью детдомов меняют систему воспитания сирот, поддерживают семейные формы устройства детей, усыновление, опеку, приемные и патронажные семьи. У 98% детей, попавших в такие условия, улучшается здоровье и успеваемость, становится выше самооценка. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Сергей Леонов, руководитель творческого союза «Создаю». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вы как раз руководите такой организацией, которая придумала и осуществила благотворительную акцию по сбору помощи в адрес детей Алапаевского детского дома. Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Нас интересует, готовы ли вы помогать воспитанникам детских домов. Итак, почему вы решили помочь алапаевским детям?
На самом деле, самый, наверное, сложный это вопрос, и я до сих пор не знаю. То есть, родилась идея, идея родилась в августе того года, просто собраться группой друзей и сделать что-то интересное для какого-то из детских домов. И чисто случайно вышли на сайт именно Алапаевского детского дома. Сайт был очень содержательным и интересным, и в августе началась переписка, которая переросла в какие-то конкретные уже дела только в декабре прошлого года. И непосредственно вот с января 2006 года мы реализуем уже конкретный проект, направленный на оказание психологической помощи детям Алапаевского детского дома. И вот данный проект закончился в июне, то есть буквально вот только что.
Давайте теперь поподробнее на этом остановимся. Что, какие конкретно вы мероприятия проводили и, наверное, какие-то итоги уже можно подвести?
Ну, если говорить о количественных показателях, то есть основа проекта стала тренинговая программа для детей в возрасте 14-18 лет. Это совет воспитанников Алапаевского детского дома. И примерно программа эта составила около 80 часов. То есть мы ездили раз в две недели на полные выходные и проводили с ребятами различного рода события, занятия, тренинги, направленные на самом деле на разные вещи, но в общем и целом, наверное, на одно, на то, чтобы дети после выхода из детского дома могли на самом деле успешно адаптироваться в жизнь. А помимо этого, параллельно с проектом мы проводили несколько акций, которые были направлены на, с одной стороны, на информирование людей о том, что есть такой проект, на вовлечение их также в помощь и на сбор средств для нашего проекта, потому что проект был, по сути, благотворительным, и средства собирали мы сами.
Ну, нужно сказать, что я просто познакомился с ходом реализации этого проекта. В числе участников были и какие-то коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Вы тоже сами занимались поиском этих людей, либо на вас выходили уже?
Поиском мы занимались сами. То есть это было и с одной стороны основной сложностью, и с другой стороны, как сейчас стало понятно, наверное, большой ценностью, что удалось все-таки самим привлечь эти организации. Это, во-первых, Северный автовокзал, который нас спонсировал на билеты до города Алапаевска. В принципе, это, ну, довольно существенная помощь. Это также несколько коммерческих фирм, фирма Тинториум, фирма Аверс, которые просто оказали финансовую помощь, и это тоже было очень значимо. И еще стоит назвать, наверное, фотографический магазин Митинкова, которые согласились бесплатно абсолютно нам напечатать фотографии с проекта. И это было тоже очень ценной поддержкой. Ну, помимо спонсоров, еще были партнеры, которые оказывали нам нематериальную помощь, но она оказалась тоже очень важной, очень ценной.
Теперь расскажите о детях. После вашего первого приезда в Алапаевск, что происходило в следующий раз, когда вы приезжали? Вас ждали, уже знали, что вы приедете и что это будет интересно?
Я думаю, очень много сыграл наш первый приезд, когда удалось, опять же, не знаю как, может быть, чисто интуитивно, подобрать такие формы, которые детей заинтересовали сразу же. Возможно, потому что с ними это не так часто проводится. Возможно, просто мы сумели найти какой-то подход. А ребят на самом деле заинтересовались, и когда мы уезжали в первый раз, они говорили, что мы будем вас очень ждать. И, собственно говоря, когда мы приезжали все последующие разы, те ребята, с которыми мы познакомились, это, конечно, не все, потому что в Алапаевском детском доме 150 детей, но это примерно было в начале человек 20, они, как нам кажется, они ждали, и на самом деле им было интересно поучаствовать.
Можно немножко поподробнее о сути тренингов и какие цели вы преследовали как профессиональный детский психолог?
Вот, как я уже сказал, в общем и целом вся тренинговая программа была направлена на одну, наверное, единственную цель. Это помочь ребятам в не только в успешной адаптации, но, наверное, и в том, чтобы они смогли реализовать то, что они хотят в жизни после выхода детского дома. Потому что одна из основных проблем – это как раз-таки... А проблема связана с тем, что специфика детского дома порождает, ну, скажем так, определенные особенности у ребят, которые не позволяют им как раз-таки успешно адаптироваться. А помимо этого, целью тренингов был поиск, наверное, раскрытия использования собственных ресурсов, поскольку, опять же, специфика детского дома порождает такую особенность, что дети опираются в основном на ресурсы, которые есть извне. Это как раз-таки связано с тем, что детским домам сейчас оказывается достаточно, не скажу, что много, но достаточно материальной помощи, и формируется, ну, своеобразная иждивенческая позиция у ребенка, что мне все должны. Когда он выходит из детского дома, он сталкивается с ситуацией, что ему никто ничего не должен, и ему никто ничего, собственно говоря, ну, никто ничем не помогает. Он должен все делать сам. А в детском доме потребностей у него для этого нет. Поэтому через тренинги мы попытались создать такую ситуацию, где ребята все-таки вынуждены где-то действовать самостоятельно, где-то проявлять активность, быть лидером, действовать в команде и так далее. Ну и еще одна, наверное, из целей – это развитие способности эффективно общаться. Поскольку, опять же, выражение чувств, честность, осознанность в общении – это, ну, не есть те качества, которые... воспитываются в детском доме. Не буду говорить на 100%, но в большинстве случаев. Через тренинги мы попытались так или иначе, ну, как бы поработать вот по поводу этого. Вот. И подспудно то, что, ну, не являлось основной, наверное, целью, но то, что произошло и было, наверное, очень ценным, это просто личное общение с ребятами. Это было огромной ценностью и опытом новым как для нас, так, я думаю, и для них тоже. Потому что, на самом деле, как правильно говорят, самое важное для детей в детском доме – это то, что у них просто нет родителей, нет элементарной заботы, тепла, любви. Не знаю, насколько нам удалось это дать, но, возможно, в какой-то степени удалось. Я думаю, это одно из самых ценных.
Наверняка в этом году, летом, уже есть те воспитанники Алапаевского детского дома, которые вышли из него, да?
Да.
Вы как-то с ними поддерживаете связь? Интересуетесь, чем он сейчас занимается?
Вот как раз-таки несколько человек, которые были в нашей тренинговой группе, они должны поступить уже в некоторые высшие учебные заведения или в другие. А сейчас как раз идет пора, когда вот идут вступительные экзамены. И мы, конечно, очень надеемся на то, что будем поддерживать и сами контакт с ними, и они будут поддерживать контакт с нами. По крайней мере, про несколько человек я точно знаю, куда они поступят. Мы просто будем на них выходить и, возможно, привлекать их для участия в наших дальнейших проектах с воспитанниками детского дома в Лапаевске.
Мы продолжим беседу примерно через 5 минут. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» детский психолог и руководитель творческого союза «Создаю» Сергей Леонов. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками более недели назад. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов обсудят проблемы, которые волнуют общественные организации: энергетическая безопасность, борьба со СПИДом, экология. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Ранены 5 человек. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей «Оранжевой коалиции» и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Иран только в августе даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи. Премьер-министр Иордании заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Заявление стало реакцией на обнародование правительством Ирака списка наиболее разыскиваемых лиц, связанных с прежним режимом. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару.
Краткую сводку новостей представила Вероника Кульганик. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 3 июля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, на протяжении всего дня дождь, ветер северный 2-5 метров в секунду, температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура плюс 24-26 градусов. В Москве сегодня, 3 июля, пасмурно, дождь, температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. 1 июля около 140 переписчиков вышли на объекты переписи в Екатеринбурге. В этот день стартовала всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая продлится до 25 июля. Каждый переписчик за все время проведения переписи должен будет обойти в среднем 154 объекта. Для сбора данных каждому переписчику выданы переписные листы 4 форм: сельскохозяйственной организации, крестьянские, фермерские хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей, личное подсобное хозяйство, садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные некоммерческие организации граждан. По предварительным данным, опросу в ходе переписи на территории Екатеринбурга подлежат граждане сельских поселений, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, другие участки, не входящие в объединение или имеющие животных. Таких объектов в уральской столице насчитывается более 6 тысяч. Сегодня управление ГИБДД ГУВД Свердловской области проведет праздничный агитпробег в честь 70-летия службы ГИБДД. Участие в нем примут патрульные автомобили ДПС таких марок, как «Форд» и «Мерседес». Начинать и завершать колонны будут патрульные мотоциклы. Руководить пробегом будет один из заместителей начальника управления ГИБДД Свердловской области. Маршрут следования автопробега пройдет мимо стадиона «Динамо», где его участники возложат венки к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга. 153 выпускника профессионального лицея «Металлург» получили работу на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Таким образом, руководство предприятия решило поддержать национальный проект образования. По информации службы по связям с общественностью НТМК, 18 лучшим учащимся лицея вместе с документами о завершении образования в качестве поощрения были переданы именные приглашения на комбинат с указанием конкретной должности и подразделения, где они смогут начать свою трудовую деятельность. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии Радио Свобода руководитель творческого союза «Создаю» Сергей Ленов. Сергей, расскажите, пожалуйста, о той команде, с которой вы работали в Алапаевском детском доме.
Команда состояла из волонтеров-студентов. Это три девушки из педагогического университета: Мария Зимина, Богданова Тома и Медведкина Ксения. Все они учатся на факультете психологии в УРГПУ. И две девушки из УРГУ, это Митяева Ксения с факультета исторического и Шарапова Александра с психологического факультета. Ну, то есть, в основном, получается, команда была психологов, а Митяева Ксения, несмотря на то, что с факультета исторического, она... также имеют опыт проведения участия в тренингах. Команда, по сути, набралась, ну, как мне сейчас кажется, достаточно волшебным образом, потому что специально никто не проводил конкурсный отбор, не заполнял анкеты. Мы просто собрались, не все были друг с другом еще первоначально знакомы, и поговорили о том, кому насколько интересно поучаствовать в данном проекте. И постепенно все мы увлеклись этой работой, и, конечно, было поначалу очень много сложностей, потому что я, например, понадеялся просто на то, что раз мы все психологи, мы-то сами уж между собой договоримся. Как оказалось, это было, наоборот, наиболее конфликтная точка, то есть мы очень много спорили, ругались, кричали и так далее, причем по содержательным моментам и не только, но в итоге, как мне сейчас кажется, это было таким неотъемлемым этапом именно формирования нашей команды. И в итоге... именно то, что мы стали сплоченной командой, где ценности каждого являются общими ценностями, именно благодаря этому нам удалось реализовать такой, ну, на мой взгляд, достаточно большой, достаточно сложный проект, который требует именно командных усилий, причем усилий в одном направлении, а не в разных.
Скажите, пожалуйста, вы как практикующий психолог, вы работаете также в одной из гимназий Екатеринбурга с детьми. Разница есть между домашними детьми и детьми детского дома? Какие проблемы решают и те, и другие дети?
Разница, конечно, есть. Где-то она может быть очевидна, где-то не столь очевидна. Но к очевидной разнице, наверное, относится то, что дети, школьники, независимо, учатся ли они в гимназии или в общеобразовательной школе, ну, скажем так, они более социально адаптированы. Какие-то социальные навыки у них более развиты, они более, возможно, свободно держатся в общении как со сверстниками, так и со взрослыми, более склонны проявлять в каких-то ситуациях инициативу, лидерство и так далее. Это, опять же, связано с тем, что эти качества, они востребованы в школьной жизни, и без этих качеств сейчас, например, трудно поступить в специализированный класс, потом поступить, допустим, в вуз туда, куда ты хочешь, найти ту работу, которую ты хочешь. То есть сама жизнь заставляет человека уже в школе начинать проявлять лидерство, проявлять ответственность и так далее. Конечно, не всех, но в принципе. А в детском доме нет такой потребности вообще. И это, на мой взгляд, ну, одна из основных проблем, из-за которой дети сами... ну, как бы, они, возможно, в чем-то не понимают, зачем, в принципе, это надо. И только по выходу из детского дома они сталкиваются с ситуацией, когда действительно необходимо что-то делать самому. Но тогда, как правило, уже оказывается не то чтобы поздно, но достаточно сложно это сделать, поскольку в детском доме такой поддержки либо не оказывается, либо она оказывается в достаточно небольших объемах.
говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сергей Леонов, руководитель Творческого союза «Создаю» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Сергей, скажите, пожалуйста, между вашей творческой группой и воспитателями Алапаевского детского дома возникло понимание?
Изначально в проекте у нас была запланирована часть, которая связана с взаимодействием с воспитателями. И, на мой взгляд, это, ну, было достаточно важно, так как наш проект когда-либо закончился бы, и мы бы уехали, а дети все-таки остаются с теми воспитателями, которые там есть. По факту, к сожалению, надо сказать, что такого взаимодействия не сложилось в силу некоторых объективных причин, в первую очередь в силу того, что времени запланированного на проект, на поездки было не так уж и много, и все оно ушло, по сути, на взаимодействие с детьми. И, конечно, неформально с воспитателями мы общались. Не скажу, что везде это общение было продуктивным и содержательным, и отношение воспитателей к нам было, на мой взгляд, достаточно разное. Кто-то относился положительно и понимал, что мы делаем, а кого-то, наоборот, возможно, в чем-то это раздражало, потому что мы были новыми людьми, кто-то не понимал, зачем мы приезжаем, а все новое человек, как правило, либо отпугивает, либо вызывает какую-то агрессию. И фактически непосредственно пообщаться с воспитателями удалось только в конце проекта, нашей финальной встречи, где мы представляли результаты. Но опять же, на мой взгляд, туда пришли именно те воспитатели, которым было интересно узнать, что мы делали. И поэтому мнение второй категории, воспитатели, которые, возможно, не одобряли наш проект, мы так и не узнали. О нем остается только догадываться. Но с теми, кому было интересно, мы пообщались, и, в принципе, воспитатели сказали, что им также очень жаль, что они не были включены в проект, и это, ну, на мой взгляд, стало одним из основных минусов нашего проекта. И выразили надежду на то, что при дальнейшем взаимодействии мы все-таки будем работать сообща, потому что это, конечно, очень важно, и поддержка детей воспитателями очень важна. Вот. Но, тем не менее, те, кто пришел на финальную встречу, сказали, что им понравился наш проект, и какие-то изменения у ребят они наблюдают. Не знаю, так это или нет, на самом деле это вопрос очень неоднозначный, но, по крайней мере, они так сказали.
А чем вы для себя объясните то, что со стороны некоторых воспитателей и педагогов вот некое отторжение вашей деятельности произошло?
Я думаю, тут могут быть на самом деле разные причины. Одна, наверное, из основных – это то, что о нашем проекте не были проинформированы все. И, как мне кажется, большинство воспитателей не знали тех подробностей проекта, собственно говоря, зачем вообще мы приезжаем, что мы делаем с детьми, что с детьми происходит. Они просто видели, что приезжают некоторые новые люди, на время дети уходят к ним, что-то там происходит, возможно, что-то более интересно, нежели при их общении с детьми.
То есть некая ревность даже?
Может быть, я не знаю. Но, как мне кажется, это достаточно типичная вещь, когда человек сталкивается с каким-то новым явлением, у него минимум информации о нем, у него возникает или страх, или агрессия, или раздражение, когда он не может получить элементарно какую-то информацию. Это также один из наших минусов, из наших недоработок, что мы изначально не проинформировали подробно всех о том, чем мы собираемся заниматься. Вот. А возможно, кто-то из воспитателей просто, ну, скажем так, не хотел отпускать детей к новым людям. Они так или иначе, воспитатели так или иначе видели, что детям с нами интересно, и нам с ними интересно, и мы достаточно где-то весело, где-то шумно, где-то, наоборот, уединенно общаемся, и в чем-то, возможно, им это не нравилось. Не знаю, на самом деле, почему. Воспитатели тоже в детском доме очень разные. И кого-то там держит действительно любовь к детям, а кого-то там держит просто удовлетворение собственных потребностей за счет детей.
А возможно ли такое, что одной из причин, опять-таки, все-таки действительно это достаточно серьезно, является то, что воспитатели в детских домах, мне так кажется, что они все-таки получили образование еще той старой формации? Вы-то более молодые, вы воспитываете, выросли уже в другой системе, и образование в том числе.
Возможно, на самом деле, может быть и такое, но я думаю, основной момент здесь – это все-таки то, зачем человек работает в детском доме. То есть его собственная цель, его собственное предназначение там как воспитателя. И если кто-то находится там действительно, потому что это его дело, то независимо от формации, от возраста, человек будет заниматься своим любимым делом, и это будет видно. И наоборот, если человека держит там в кого-то, возможно, денежное пособие, хотя оно, конечно же, небольшое, кого-то просто, ну, достаточно специфическая атмосфера, где можно управлять или манипулировать детьми, кого-то, возможно, просто коллектив, где можно пообщаться, рассказать о собственных проблемах. Но это как бы не основная мотивация, и если человек находится именно с такими целями, то, конечно, на мой взгляд, ничего достаточно положительного для детей он там создать не может. И, в принципе, там есть и те, и другие.
Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5:44, в Екатеринбурге 7:44 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Иран только в августе даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаф аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявило американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Старт американского космического корабля «Discovery» вновь отложен. В районе космодрома на мысе Канаверал сильные грозы. Следующая попытка запуска космического шаттла намечена на 4 июля. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 июля, 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Детский психолог и руководитель творческого союза «Создаю» Сергей Леонов в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Расскажите сейчас, пожалуйста, о творческом союзе «Создаю». Что это за союз, кто в него входит, с какой целью он создавался, чем занимаетесь?
Ну, опять же, две стороны. Если говорить с формальной точки зрения, наша организация была создана 28 октября 2004 года фактически двумя людьми. Это мной и Шарапова Александра, с которой мы вместе учились в РГУ. Тогда мы четко не определяли цели, четко не определяли то, чем, собственно говоря, мы будем заниматься. Сейчас же можно сказать, что, по сути, Творческий союз «Создаю» — это молодежная неформальная организация, которая объединяет в себе разных людей, причем как в Екатеринбурге, так и наших друзей в городе Озерске, Челябинске, которые занимаются на самом деле очень разными делами, но, возможно, главное, что нас всех объединяет, это приверженность такой основной идеи авторства. Авторство, то есть идея того, что я есть источник всего, что происходит в моей жизни. Я и только я, и я ответственен за то, что со мной происходит. И также ценности, которые отсюда вытекают, это ценности честности, осознанности, ответственности. А дела, на самом деле, события, которые мы создаем, очень-очень разные, но так или иначе они крутятся все вокруг этой идеи, вокруг пробуждения в других людях вот такой позиции, которая лично, ну, мне очень импонирует.
Почему импонирует вам это?
Импонирует...
Мне так кажется, поскольку вы столько раз произнесли слово «я», достаточно эгоистичное все-таки, мне так кажется, нет?
Можно интерпретировать и так, но на самом деле мне это импонирует, потому что если я считаю себя автором того, что я делаю, и если я говорю, что то, что происходит в моей жизни, это только моих собственных рук дело, это значит, что я могу управлять тем, что со мной происходит. Если же я говорю, что источник того, что со мной происходит, это другие, неважно, там, мама, папа, семья, обстоятельства, школа, то тогда управлять теми результатами, которые есть в моей жизни, теми изменениями, я уже не могу. И все пускаю на волю случая, на волю судьбы. И просто, ну, в определенный момент я выбрал, что мне интересней действовать самому, потому что тогда все будет зависеть от меня. Не вообще в мире, но, по крайней мере, в моей жизни. Мне это интересно.
Но ведь, Сергей, вы же называетесь «Творческий союз создаю»,
да.
А творчество-то искусство коллективное, извините.
Да, и именно поэтому у нас в творческом союзе состою не я один, и даже не несколько человек, а достаточно много людей, и как раз-таки то, что мы создаем, мне кажется, можно назвать большим словом творчества. Сюда входят и разного рода тренинги, и разного рода акции, и другие мероприятия, которые, по сути, инициируют в людях проявление собственного творчества. В самом-самом, на самом деле, разном виде. То есть для меня творчество – это не только написание картин, или лепка, или создание фильмов, то есть... Творчество – это когда я делаю что-то и делюсь этим с другими людьми от всей души.
Вы работаете с людьми, с другими, которые не в вашем союзе, либо вы варитесь в своем соку?
Работаем, во-первых, хотя бы потому, что те события, которые мы создаем не сами для себя. Ну, это было бы не очень интересно, на мой взгляд. И, например, наш проект с Алапаевским детским домом тому подтверждение. То есть его участниками стали на самом деле не только дети, не только воспитатели, а достаточно много людей, которых мы привлекли, так или иначе проинформировали о том, что мы делаем, и которые благодаря этому, возможно, заинтересовались, оказали поддержку нам, возможно, будут оказывать ее в будущем. И также все другие события, которые мы создаем, они на самом деле направлены на очень разные категории людей, и участвуют в них как школьники, так и студенты, так и взрослые. То есть, на самом деле, самые-самые разные люди, не только мы сами.
Расскажите о ваших планах. Будете ли вы дальше работать с Алапаевским детским домом, в частности, и по каким-то другим проектам, которые, может быть, у вас есть в планах?
На самом деле, мы об этом задумались сразу по завершению данного проекта. И на последней нашей встрече с ребятами в Алапаевске в конце мая мы обговорили такие возможности. Ребята сказали, что им будет интересно дальше с нами общаться. И на самом деле им это очень хочется. А в свою очередь в своей команде мы также это проговорили и выяснили, что нам также было бы интересно взаимодействовать дальше, возможно, в других формах, возможно, в другом каком-то формате, с другим содержанием. А когда мы встречались с воспитателями, от них тоже почувствовали некую заинтересованность. При условии, что они будут включены в дальнейшее взаимодействие. И из всего этого можно сделать вывод, что, в принципе, мы намерены сотрудничать дальше с Алапаевском. При этом есть ряд «но», и эти «но» относятся к условиям данного взаимодействия. То есть на ошибках данного проекта я понял, что будущий проект мы будем реализовывать только при поддержке администрации Алапаевского детского дома, которой нам очень не хватало в данном проекте. При поддержке Министерства образования, которой нам также не хватало, а они могут оказать существенную поддержку как в поиске спонсоров, так и в предоставлении рекомендательных писем, в консультировании и так далее. И, конечно, при более-менее стабильной финансовой поддержке, потому что в данном проекте полностью финансовая сторона легла на нас самих, мы искали спонсоров, мы вкладывали собственные деньги, мы искали партнеров, и это был, несомненно, очень ценный опыт, но это также занимало очень-очень много времени, а при всем при том мы еще сами учимся, работаем и так далее, поэтому в будущих проектах хотелось бы получить, ну, более-менее стабильную финансовую поддержку. Как можем, мы в этом тоже поучаствуем.
Спасибо. Спасибо. Сергей
Спасибо
Леонов,
большое.
Руководитель Творческого союза «Создаю», детский психолог, был сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Спасибо вам, Сергей.
Спасибо.
Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
«Мой сегодняшний день».
Бисеров Александр Викторович, генеральный директор Уральского рабочего типографии, который выпускает книги и газеты и находится в Екатеринбурге. Стою я обычно в 8:30, делаю физзарядку, делаю утренний моцион, пью достаточно долго кофе, потому что это позволяет мне втянуться в наступающий день. И обычно в тот момент, когда я пью кофе, я делаю основные звонки. В 11:00 я обычно появляюсь на типографии, я начинаю вести совещания. Совещания обычно у меня идут сплошняком, один за другим. В той или иной степени меняем планы выпуска книг оперативно для того, чтобы выполнить, с одной стороны, пожелания наших заказчиков, с другой стороны, чтобы более оптимально построить работу по выпуску книг. В течение дня могут проходить как и финансовые оценки ситуации, соответственно, встречи с финансовым директором, так и с производственниками. Кроме этого, работы с редакцией, работы с художниками. Одним словом, по сути своей, каждый рабочий день – это беспрерывная круговерть по решению оперативных вопросов, так как, еще раз говорю, типография сегодня стремится делать больше, чем она, собственно говоря, наверное, в сегодняшних условиях могла бы делать в размеренном, спокойном, несколько флегматичном режиме.
Меня зовут Галина. Первый день своего отпуска я проведу, конечно же, дома, потому что он соскучился по моему хозяйскому вниманию, по моим рукам и вообще. Ну, то есть уборка, стирка, облагораживание территории и цветов. Цветами надо мне заняться. Конечно же, буду гулять по городу вечером, наверное, чтобы все-таки подышать свежим воздухом и вспомнить, что я живу в Екатеринбурге.
Музыкальный календарь.
Новосибирская группа Punk TV в полном составе переехала на постоянное место жительства в Москву. Это связано с тем, что музыканты подписали контракт с лейблом Sound Hunters, который базируется в столице. Сейчас группа готовится к записи второго студийного альбома. Первый вышел год назад, и ведущие российские музыкальные издания назвали тогда сибиряков лучшим отечественным электророк-проектом. Дебютная студийная работа новосибирской группы Punk TV – это четкая ритм-секция, клавиши, немного гитар и вокала.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема – всемирный саммит религиозных лидеров, открывающийся сегодня в Москве. Представители самых разных конфессий будут говорить о нравственности, о своем видении того, как можно решить проблемы 21 века. По итогам форума планируется принять декларацию, которая будет доведена до сведения участников саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Насколько велика роль религии в современном мире, об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.